Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего с пометкой «Срочно». Агентство ТАСС сообщает, Верховный суд смягчил приговор экс-главе антикоррупционного главка МВД Денису Сугробову с 22 до 9 лет заключения. Пока на этом все, подробностей не сообщается. Идем по другим новостям. Максим Топилин попытался обозначить глубину демографической ямы в Российской Федерации. Минтруд сообщил о невозможности увеличить население за счет рождаемости. По словам главы ведомства, в ближайшие годы в России число женщин репродуктивного возраста сократится более чем на четверть, и ситуация с рождаемостью в стране не улучшится. Рождаемость сегодня – это не тот фактор, не тот инструмент, не тот элемент демографической политики, который может дать увеличение населения, заявил глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин на форуме Общероссийского народного фронта. По словам Топилина, в ближайшие годы число проживающих в России женщин детородного возраста сократится на четверть и даже больше. Количество женщин репродуктивного возраста до 2032 или 2035 года уменьшится на 28%. Предположить, что в этой ситуации абсолютное количество рождений будет оставаться на уровне почти 2 миллионов человек, не приходится, к сожалению, сказал Топилин. В то же время министр подчеркнул, что по уровню рождаемости Россия пока находится в очень неплохой ситуации по отношению к развитым европейским странам, чего нельзя сказать об уровне смертности. Если в ближайшее время, в ближайшей перспективе мы не сумеем снизить уровень смертности до 1,5 миллиона человек в год, никаких результатов с точки зрения естественного прироста не добьемся, добавил министр. Ну и в 2016 году в России, по данным Росстата, умерло примерно 2 миллиона человек, если быть точнее, 1 миллион 890 тысяч. По сравнению с предыдущим годом уровень смертности несколько снизился. Но, несмотря на это, естественный прирост населения страны впервые за 3 года сменился убылью из-за заметного снижения уровня рождаемости. Но я напомню, в середине июня 2017 года Путин призвал власти не жадничать, проводя политику, направленную на стимуляцию рождаемости. Заявление прозвучало на фоне ухудшения демографической ситуации. Только за январь-май 2017 года естественная убыль населения из-за превышения смертности над рождаемостью составила 111 тысяч человек. Я сейчас запущу голосование специально для нашей аудитории, для того, чтобы прояснить. Ну а вас, у вас в перспективе планируется, например, дети, обращаюсь прежде всего к молодой аудитории, активной во всех отношениях. Да, вы планируете заводить детей, 134, 21, 35. Нет, вы не планируете заводить детей, 134, 21, 36. Да, вы планируете, 134, 21, 35. Нет, вы не планируете, 134, 21, 36. Наше голосование началось, аргументы могут быть у всех разные, начиная от возраста и заканчивая экономической обстановкой, но в любом случае, а что касается рождаемости, это очень важный фактор, который демонстрирует прежде всего уверенность в будущем тех граждан, которые намереваются обзавестись потомством. Если человек уверен более или менее в том, как он себе представляет свою перспективу лет эдак на 10 вперед, то он не стесняется, заводит ребенка, у него есть экономическая база для этого, есть определенная уверенность в завтрашнем дне. Ну и наоборот, если нет уверенности в завтрашнем дне, тогда люди чаще всего отказываются от идеи заводить детей, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Да, вы планируете 134, 21, 35. Нет, не планируете 134, 21, 36. Но и о факторах, которые влияют на ваше решение, сегодня слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Евгений зовут.
Да, Евгений.
Ну, смотрите, в общем, я не планирую заводить детей, проголосовал также. Среди моих знакомых больше одного ребенка только у тех, кто, ну, скажем так, имеет поддержку со стороны родителей. Вот, и как бы привык жить в достатке. Но в моей ситуации, когда ты рассчитываешь только на себя, на то, что ты можешь заработать, увы, нет. Хотелось бы, но нет.
На сегодняшний день только экономические факторы влияют на ваше решение заводить детей или нет?
Ну, в основном, да.
В случае, если бы государство обещало какой-то уровень поддержки, ну, я не знаю, на уровне не 15 тысяч...
Пока оно и обещает.
Пока на уровне, там, например, 15 тысяч, а если будут, сколько нужно-то, хорошо.
Ой, господи, Дело даже не в этих обещаниях, а дело в том, что как бы у нас, видите, какая обстановка. Вот если было, допустим, до 2014 года, у меня как-то дела еще росли, все было нормально. В 2014 году все рухнуло, и мое дело до сих пор не может никак растоптаться. Вот в этой стабильности, в этой сфере, если бы была, если бы я знал, что дела будут идти так, как я их наладил таким образом, то тогда, конечно, было бы и двое, и трое. Планы были бы, конечно, на большое количество детей. Ну, вот так вот, когда в один день ты остаешься фактически без работы в связи с такой ситуацией в стране.
Спасибо. Нет, спасибо. Динамика экономическая отрицательная, перспективы туманные, поэтому о каких детях может идти речь? Логика нашего слушателя. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире.
Александр, Москва.
Пожалуйста.
Да, у меня двое детей. Вот, и планирую третьего, и совершенно пенять на финансовую ситуацию, думаю, это бессмысленно. Вот в Китае, где бедное население, они рожают и рожают, и совершенно не зависит рождаемость от финансового состояния.
Ну, все-таки зависит, потому что человек, когда принимает именно рациональное решение, он думает, чем обеспечивать семью, поэтому какая-то корреляция все-таки присутствует.
Ну, с небольшим достатком, в Москве считается 50 рублей, достаток это небольшой. Я вполне могу и четверых детей содержать с небольшой помощью там, родителей.
Вы так уверены в завтрашнем дне? То есть почему, несмотря на... И вы нисколько не стесняетесь, как вы верите в будущее, так получается?
Ну, я считаю, что руки у меня есть, голова есть, и работу я всегда смогу найти. А было бы желание. А другое дело, кто не хочет заводить детей, он их не заведет при любой поддержке. Какое бы государство поддержку ни оказывало, он детей не захочет заводить. Или остановится на одном ребенке.
Спасибо. Еще один аргумент примем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Дмитрий, 30 лет. Ждем третьего ребенка. Вот.
Ловкий вы, да.
Есть основная работа, работаю инженером, и есть небольшой бизнес. Поэтому тут, конечно, больше надежд не на государство, хотя оно, безусловно, помогает. Больше надежды на свои силы.
Ну и так как вы, как это, намереваетесь или уже с третьим, ну как это, в процессе?
Мы ждем уже.
А уже ждете? Уже ждете.
Уже ждем, уже все хорошо.
Ну и уверенность в завтрашнем дне, она есть? От чего зависит вот ваше решение, когда вы принимали решение завести третьего ребенка?
А мы не принимали, но как так получилось? Что...
Бывает, да. Да, так, такое часто случается. Спасибо, принимается. Ну, еще один звонок. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот Марат меня зовут, вот слушаю вашу передачу. Вот у меня двое детей, вот 2,5 старшему, 1,5 младшему, и вот в мае будет третий. Вот живем нормально, поддержим, будет возможность, зайдем еще 4-го.
На кого рассчитываете? На себя, на государство, на родителей?
На себя, конечно.
На себя?
Конечно, на себя.
А как же вот это вот?
Руки есть, ноги есть. Заработать всегда можно. Кто не ленится, всегда найдет себе работу и заработает.
Остальные отговорками занимаются. Я понял, спасибо.
Я думаю, да.
Спасибо. Ну что, останавливаю голосование. Результат 35% наших слушателей планируют завести детей в ближайшей перспективе. 65% нет. Не планирует. Еще раз напомню, Максим Топилин, министр труда и социальной защиты Российской Федерации, заявил, что одной только рождаемостью демографическую ситуацию в Российской Федерации не исправить. Плюс к этому количество женщин детородного возраста у нас в ближайшей перспективе, ну как, в горизонте лет в 10, сократится примерно на четверть. И если в цифрах, то это порядка 2 миллионов человек. Если отталкиваться от того, что в Москве проживает примерно 10% граждан Российской Федерации, то только москвичек должно стать на 200 тысяч человек меньше. Имеется в виду москвички детородного возраста. Поэтому берегите женщин, берегите. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А дальше новость, которой оценку вы дадите сами. Старт эксперимента по взиманию курортного сбора в Крыму, скорее всего, будет перенесен на 2019 год. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Ранее депутаты Госсовета Крыма приняли на сессии местный закон о введении курортного сбора, согласно которому эксперимент должен был начаться с 1 мая 2018 года, а сумма сбора с мая по сентябрь составит 10 рублей за сутки с человека, в остальное время 0 рублей. При этом крымские эксперты и общественники предлагали перенести введение курортного сбора на 2019 год. По их мнению, инфраструктура полуострова пока не готова к эксперименту. Лучше дождаться, пока будет открыт мост через Керченский пролив. Кроме того, по их мнению, туристы и представители индустрии пока не понимают, как будет выглядеть процедура взимания сбора. Сейчас с нами на связи выходит Дмитрий Давыденко, заместитель председателя общественного совета при Ростуризме. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ваша оценка, ну вот, попытки крымских депутатов отказаться от курортного сбора. Молодцы, все правильно делают, или вы полагаете, что они как-то отказываются от денег?
Нет, я считаю, что они все делают правильно, потому что на самом деле это абсолютно идиотская инициатива, вот даже другого слова нету. Вот, это все было принято по инициативе Ставропольского края, который не может освоить деньги, которые у них есть и так, которые выдавало государство, и почему-то решило еще деньги получить с граждан. То есть они деньги в бюджет возвращают и ровно такую сумму пытаются получить с туристов. Я считаю, что это в условиях современного как бы туристического рынка в России введение курортного сбора, оно только вредно. Вот другого слова тут нету, просто преступно вредно.
Ну, Крым живет за счет дотаций преимущественно. Здесь им дают возможность подзаработать, потому что курортный сбор, как я понял, должен пойти в местные бюджеты. Ну, так, по крайней мере, планировалось.
Дают возможность не подзаработать, а снять денег с туристов дополнительных. Надо несколько различать понятие «заработать». Вот только дело, что подзаработать никто как раз не хочет.
Хотя позвольте, в Крыму отвратительная туристическая инфраструктура. Им делать и делать, облагораживать и облагораживать. И на это средства нужны. Вариант просто или их будут брать в федеральном бюджете, или за счет как, курортного сбора и других каких-то источников дохода.
Нет, ну есть еще третий момент, который кто-то никто у нас не хочет учитывать. У нас есть инвесторы в сфере туризма. И надо просто правильно работать с инвесторами, которые будут заходить, которые будут брать объекты в управление, в их реконструировать или по новой строить. Есть федеральная целевая программа развития туризма, есть федеральная программа развития Крыма. Вот. Просто этим же надо заниматься. Это должны быть люди, которые будут работать с инвесторами. Надо какие-то правила как бы создавать, которые будут работать. Чего? Проще взять просто сбор и все. С туристов. Какая им разница, заплатить 20 рублей, 30 рублей, ну, с другой стороны. Вот, это же проще.
Пока предполагалось, что даже не 20, не 30, а 10 рублей в сутки с человека.
Ну, у нас законом федеральным установлено право
субъекта, да.
Субъектов как бы принимать решение о размере.
В связи с этим, как полагаете, Крым будет единственным, кто откажется от этой затеи в 2018 году? Или три остальных региона, где планируется провести эксперимент, подключаться к крымчанам?
Ну, смотрите, Севастополь отказался уже в самом начале, да, то есть проводить, участвовать в этом эксперименте. Вот. А Алтайский край выбрал только одно место, это курорт Белокурихово, в остальных местах они курортный сбор не берут. А по поводу Ставропольского края, да, они будут брать его везде. Вот. Ну, опять, вы смотрите, у них администрированием сбора будет заниматься Министерство по курортам и туризму, которое они только что создали. У нас налоговая инспекция, имея полномочия, имея обалденный аппарат, который такой как бы, ну, то есть сработанный, у которых есть законом закрепленное право там и налагать взыскания, и штрафовать, и в том числе там возбуждать дела там административные, уголовные. У нас налоговая инспекция не может собрать налоги, да? А у нас предполагают, что Министерство по туризму, где работают 5 человек, смогут собрать курортный сбор, за уплату которого нет ни ответственности, нет, ни, в общем, ничего нет. То есть, ну, только вот они деньги соберут только с тех, кто их реально заплатит. Вот и все.
Ну, то есть гостиницы и прочие официальные структуры.
Белые гостиницы, да. Белые гостиницы, которые работают в белом, в чистом поле, в нормальном, в правовом, они будут вынуждены платить еще дополнительные деньги, брать себе дополнительных людей, которые будут эти деньги обслуживать. Это должен быть там целый бухгалтер. Вот. А весь черный бизнес, который сидит, который стали там больше 50%, которые работают по серым или черным схемам, они это делать не будут. Вот опять мы говорим, курортным сбором ударили только по нормальным, по законопослушным, белым как бы предпринимателям.
Но пока еще даже не ударили, пока только планируем ударить, замахнулись,
ну,
можно сказать.
Ударят, да, ну ударят, знаете, как у вас бывает.
Ну и что касается организации, администрирования, везде подходит так же, как в Ставропольском крае, организуя отдельное министерство? Или...
Я пока знаю только, как в Ставропольском крае. У других, я думаю, еще даже решение не принято по этому поводу. Потому что даже надо иметь определенные компетенции, определенные полномочия и определенный опыт сбора этих денег.
Есть ли у вас какой-то тотализатор в общественном совете при Ростуризме, где вы делаете ставки о том, приживется курортный сбор или нет?
Нет, такого тотализатора, конечно, у нас нету.
Я к тому, на что бы вы поставили, да?
Я поставил именно на то, что этот эксперимент провалится в ближайшее время. И он, собственно, и принят как эксперимент на 3 года. То есть я думаю, как бы, что это не приживется. Это практика. И хорошо. Вы знаете, курортный сбор вводится в тех местах, где количество туристов избыточно. А где их нету, где количество туристов... как бы не затягивая даже там до там 30% возможностей, вот курортный сбор нельзя.
Ну, то есть в Сочи, Туапсе, какой-нибудь Джубге, ну, вы ввели? Смотрите,
у нас Сочи в этом году еле-еле, вообще весь край Казанский вытянул как бы прошлый год, да, то есть по загрузке. То есть там еще мест пустых было огромное количество. В Крыму вообще был год, ну, скажем так, не очень хороший, да, для них. То есть они могли бы больше собрать туристов. Понимаете, курортный сбор где вот вводится? Там Венеция, понимаете, там Рим. Ну вот, а у нас почему-то там Алушта думает, что она Венеция. Она не Венеция.
Ну. Алушта — это Алушта, но там лебеди красивые, я понял. Спасибо.
Ну, я вам просто говорю, как бы, да, то есть если город принимает ежемесячно там 25-28 миллионов человек, он, наверное, имеет возможность вводить курортный сбор, да, и отказывать туристам. А если он что-то принимает там 500 тысяч вместо там 2 миллионов, которые мог, то, наверное, ему нужно подумать не как туристов отпугнуть, а как туристов привлечь.
Спасибо. Это был Дмитрий Давыденко, заместитель председателя общественного совета при Ростуризме. Ну, из комментариев наших слушателей, Крым откажется от сборов в 2018 году, зато в 2019 спокойно возьмут в двойном размере, предполагает 54-й. Просто напомню, что курортный сбор в качестве эксперимента вводится в 4 регионах Российской Федерации. В следующем году крымчане уже отказываются от курортного сбора. Таким образом, в эксперименте будет участвовать Алтайский край, их курортная зона, Краснодарский край, понятно, там большая курортная зона, Ставропольский край. Это те, кто будут участвовать вот в этом эксперименте. Пока без Крыма, Крым, возможно, подключится в 2019-м, но вопросов очень много, не отпугнет ли это туристов, как администрировать этот курортный сбор, не получится ли так, что администрирование будет дороже, чем средства, собранные за счет курортного сбора. Короче, пока одни вопросы, поэтому это и называется экспериментом. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и накануне Пенсионный фонд Российской Федерации ошарашил всех, порадовал, если хотите, торжественно сообщил, что в России нет пенсионеров, которые проживают за чертой бедности. В своем ежегодном отчете Пенсионный фонд России заявил, что все, кто достиг пенсионного возраста в Российской Федерации, получают выплаты не ниже прожиточного минимума, а значит, официально не могут называться бедными. Сегодня в стране прожиточный минимум для пенсионеров в среднем составляет 8,5 тысяч рублей. Эта цифра колеблется в зависимости от региона проживания пожилого человека. Как заявляют в пенсионном фонде, если пенсионер не дотягивает до этой планки, то ему идут дополнительные выплаты. В следующем году добавка должна вырасти еще на 3,7%. Речь идет о неработающих пенсионерах, средний доход которых вырастет до 14 329 рублей. Естественно, что в реальности прожить на эти деньги сегодня практически невозможно. Тем не менее, пенсионный фонд рапортует, что пенсионеров, существующих на доходы ниже черты бедности, в России нет. По данным фонда, за текущий год на пенсионное обеспечение было выделено более 8 триллионов рублей. При этом дотации в уходящем году получали почти 4 миллиона пенсионеров. Сейчас я обращаюсь уже к нашей аудитории. Просто напомню, что те же статисты, которые собирают данные по Российской Федерации, по различным регионам, по уровню обеспеченности, насчитали в России порядка 20 миллионов человек, проживающих за чертой бедности. По мнению Пенсионного фонда Российской Федерации, среди этих 20 миллионов нет пенсионеров. Тогда получается, что это экономически активная часть населения граждан Российской Федерации. Да ну, так должно быть. Или младенцы плюс экономически активная часть населения Российской Федерации среди этих 20 миллионов. Так или иначе, сейчас опять же запущу еще одно голосование, попытаемся прояснить уже вашу оценку собственного благосостояния. Вы полагаете, что вы проживаете в Москве, здесь тоже есть определенный официальный уровень, минимальный уровень, прожиточный минимум, и вы, наверное, получаете больше, чем этот прожиточный минимум. Поэтому и при этом полагаете, что вы, да, живете лучше, то есть не можете назвать себя бедным. Да, обращаюсь к пенсионерам. Вы пенсионер и не можете назвать себя бедным. Да, 134, 21, 35. Нет, вы считаете себя бедным. Вы пенсионеры считаете себя бедным. 134, 21, 36. Для тех, кто по 36-му номеру голосует, просто напомню, что вас существовать не должно по данным Пенсионного фонда Российской Федерации. Вы пенсионер, и вы не считаете себя бедным, то есть вам точно хватает 134, 21, 35. Вы пенсионер, и вы считаете себя бедным. Вы ощущаете себя живущим за чертой бедности. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось, ну и от чего вы отталкиваетесь, от каких показателей для себя? Это вопрос к нашей аудитории. Напомню, телефон 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, Владимир, здравствуйте. Вот сейчас такую тему подхватили. Я, конечно, я инвалид, но пенсионер, инвалид на пенсии, вот. Но я не с Москвы, с Московской области. Вот вы сейчас скажете про прожиточный минимум 8500. Даже в Московской области его худо-бедно хватает. Это вот все то, что они обозначили, но это как бы тяжеловато.
То есть, вы получаете какую-то пенсию, я специально не буду уточнять. И при этом вы считаете себя бедным, то есть человеком, живущим за чертой бедности.
Да, не знаю, почему такая сумма обозначена, но это смешно. Даже я немножко побольше получаю, чем 8500, побольше. Но не буду обозначать сейчас свою пенсию по первой группе, по Подмосковью, Московская область. Маловато, Володь. Худо-бедно, но вообще в тягость. Вот я даже московских пенсионеров даже могу поддержать. Думаю, что они все за чертой бедности.
Спасибо, принимается. Кстати, вы тоже можете голосовать. Раз вы нас слушаете, вы можете и голосовать, безусловно. Кто же от этого отказывается? Вы пенсионер, вам хватает. Вы считаете, что вы живете, не считаете себя бедным. Это 134, 21, 35. А вы пенсионер. И вы считаете себя бедным. Это 134, 21, 36. Наше голосование продолжается. Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Марина Макаренко.
Да, Марина, пожалуйста.
Я живу в Москве. Пенсионерка, 2 года. Пенсия у меня с 35-летним стажем 6300.
Так, вам должны доплачивать,
судя по всему, да. Нет, мне не доплачивают Собянин, потому что я числюсь генеральным директором недействующего ООО. Ни разу не проведена ни одна финансовая операция. Поэтому по особому распоряжению мне ничего Собянин не доплачивается. Я считаюсь работающим пенсионером, как бы.
А перестать быть генеральным директором, есть такая возможность или нет?
А для того, чтобы закрыть ООО с нулевым балансом, нужно 35 тысяч рублей, чтобы его закрыть, а у меня таких денег нет. И когда я уходила в пенсию, расчет 35 лет стажа у меня, а по особому распоряжению господина Медведева, уходящие люди 61-го года рождения на пенсию рассчитывал, за основу брался 2000-2001 год. Именно в этот год я не работала. Поэтому я москвичка с 35-летним стажем, самая нищая.
Спасибо. Я даже не знаю, как, что тут еще можно добавить, как прокомментировать, но, очевидно, как бы проголосовала Марина. Она бы сказала, что она, безусловно, бедная. Она себя называет даже нищей, и не мудрено. Остановлю голосование, несмотря на отчеты Пенсионного фонда Российской Федерации, такие победные реляции, 9 только процентов наших слушателей-пенсионеров считают себя не бедными пенсионерами, и 91% говорят, что они на пенсии и при этом считают себя бедными. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сегодня прошел форум Общероссийского народного фронта. Сегодня там встречали и президента России Владимира Путина. Ну и из некоторых заявлений. России предстоит ответить на исторические вызовы, среди которых развитие регионов страны, создание новой экономики, технологический переворот в медицине и образовании. Обо всем этом заявил как раз президент Владимир Путин, выступая на форуме Общероссийского народного фронта. Я предлагаю послушать фрагмент его выступления.
Нам еще очень многое предстоит сделать, прежде всего ради благополучия граждан, ради того, чтобы преодолеть бедность и неравенство. А уровень этих проблем еще, к сожалению, пока очень высок. Мы должны достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы. Какие? Это сбережение и приумножение нашего народа. Это создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, да всех регионов нашей огромной страны. Наконец, это вызов будущего, настоящего переворота в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых, в широком смысле этого слова, в образовании. Отгораживаться от этих мировых тенденций или пытаться лишь следовать за кем-то, безусловно, это не наш выбор, это не может быть нашим выбором. У нас есть все возможности, и мы это уже во многом сделали, восстановить те компетенции, где мы, безусловно, были лидерами всегда. И мы обязательно прорвемся к новым компетенциям, которые нам нужны для развития. В этом нет никаких сомнений. Мы должны быть лидерами в знаниях, в интеллекте, в социальном и культурном развитии. И при этом, конечно, сохранить свою самобытность. Опираться на свои лучшие традиции. Все эти задачи на годы вперед. И нам нельзя оступиться, сбиться с выбранного курса. Иначе вновь придется все начинать практически с нуля.
Это фрагмент выступления Владимира Путина на форуме Общероссийского народного фронта. Он, по сути, поставил задачи перед участниками этого форума, обозначил горизонты примерные. Ну, на самом деле, это, конечно, звучало не просто как выступление президента Российской Федерации, а уже как такое программное выступление кандидата в президенты Владимира Путина, который примет участие в выборах главы государства в марте 2018 года. Это те слова, которые прозвучали сегодня на форуме ОНФ. Ну и напомню, что на большой пресс-конференции Владимир Путин четко ответил на вопрос, как он будет выдвигаться в качестве кандидата и заявил о том, что он будет в качестве самовыдвиженца, соответственно, и роль Общероссийского народного фронта мгновенно крепнет. Поскольку если бы он выдвигался от «Единой России», тогда основной фундамент для него была бы партия. Сейчас Общероссийский народный фронт опять в игре, и, возможно, вероятнее всего, перед ним будут поставлены какие-то задачи. Сейчас с нами на связи член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов. Михаил Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я так понимаю,
день даже еще.
Да, ну, так и не скажешь, выглядывая в окно.
Да, совершенно с вами согласен.
Но сейчас не о погоде, Михаил Евгеньевич, а о тех задачах, которые, я так понимаю, перед собой, в том числе перед вами, были поставлены президентом Российской Федерации. Можно ли сегодняшнее выступление Владимира Путина воспринимать как выступление или как программное выступление кандидата в президенты?
Ну, вы знаете, в любом случае, практически все, что сейчас будет говорить глава государства, будет восприниматься именно сквозь эту призму. Призму предстоящих выборов, предвыборной интриги, которая до сих пор сохраняется в той или иной степени. Поэтому, скорее да, чем нет, это лично мое мнение.
А дальше...
Конечно, там были озвучены как минимум некоторые из тех тезисов, с которыми глава государства пойдет в предстоящую избирательную кампанию.
Что Общероссийский народный фронт готов сделать, может сделать? Какова ваша роль?
Вы знаете, безусловно, Общероссийский народный фронт не останется в стороне от происходящих событий. Это единственная общественная организация, которую возглавляет президент Российской Федерации. И, конечно, это повышает степень ответственности Общероссийского народного фронта в избирательной кампании президента. Вот что именно будут делать фронтовики, я думаю, будет ясно буквально в ближайшие дни. Пройдет ряд организационных мероприятий, я не хотел бы сейчас опережать события, но хочу вам сказать, что, безусловно, в стороне Народный фронт не останется.
То есть вы готовите какую-то программу действий на ближайшие месяцы, годы?
Ну, вы знаете, так я не готов сейчас далеко смотреть, как на годы. Мы сейчас говорим все-таки не о программе Общероссийского народного фронта, а о избирательной кампании, предстоящей, насколько я понимаю. Вот степень, формат участия Общероссийского народного фронта в выборах президента Российской Федерации, я думаю, что будет сформулирован в ближайшие несколько дней.
Меня как раз сейчас уже интересовала деятельность непосредственно Общероссийского народного фронта. Можно ли говорить о том, что уже сформировалась четкая структура ОНФ? Можно ли говорить о том, что все институты, которые были необходимы для функционирования ОНФ, они созданы, и, что называется, вы в лыжне, в колее, если хотите, или что-то еще будете менять?
Ну, насчет формирования структуры, в общем-то, этот вопрос достаточно давно решен. Народному фронту уже далеко не один год, и эта структура, это движение показало себе как эффективное, и не только с точки зрения каких-то формальных отчетов, а с точки зрения тех реальных дел, которые Общероссийскому народному фронту удалось за эти годы реализовать. И те площадки, которые вчера, например, были на форуме, затрагивают как раз, ну, на мой взгляд и на взгляд моих коллег по организации самые востребованные обществом нашими гражданами темы. Это образование, здравоохранение, молодежь, экология, некоторые другие. И еще раз надо отметить, что, конечно, любая организация, тем более такого масштаба, это живой организм, и, безусловно, нельзя исключать там тех или иных там дополнений, изменений в конфигурации, но это все-таки скорее штрихи к портрету, нежели какие-то принципиальные изменения. Так что полагаю, что организация может себя считать таковой, является состоявшейся, эффективной, что, кстати говоря, сегодня подчеркнул и президент Российской Федерации, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Владимирович Путин.
Расширение деятельности. Просто я пытаюсь понять, будет ли увеличиваться ваш политический вес вслед за расширением сфер деятельности?
Ну, я хотел бы подчеркнуть, что все-таки ОНФ – это не политическая организация, а
надполитическая, да, я понимаю.
Общественное движение. Поэтому вот как раз политика, ну, наверное, она как минимум вторична по сравнению с теми проблемами, которые реально интересуют наших граждан. И если список ключевых вопросов, которые в повестке дня нашего общества стоят, будет расширяться, то, безусловно, будет расширяться и тематика деятельности Народного фронта.
Спасибо. Это был Михаил Старшинов, член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
10-й iPhone не выдержал проверку на прочность по результатам исследования Роскачества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Смартфон на протяжении нескольких месяцев испытывали в лаборатории в Западной Европе. Новый гаджет проверили по 274 параметрам. Высший балл по шкале от 0,5 до 5,5 показали 72 параметра смартфона. Безупречными оказались фронтальная камера, возможности беспроводной зарядки, дисплей, возможности основной камеры, ее настройки, общая понятность и простота использования. Но что касается его надежности в плане хрупкости, то вот с этим возникли определенные проблемы. Мы сегодня связались с заместителем руководителя Роскачества Марией Сапунцовой. Вот что она успела нам рассказать.
Самое большое разочарование в айфоне – это то, что он разбивается. Тест такой, не сказать, что очень замысловатый, но зато он унифицированный для всех смартфонов. И заключается он в том, что телефон кладется в такую продолговатую трубу длиной 80 сантиметров, эта труба переворачивается вверх-вниз, вверх-вниз. Соответственно, замеряется, что происходит с телефоном после 50 таких поворотов и что происходит с телефоном после 100 поворотов. То есть, грубо говоря, он 50 раз упал с 80-сантиметровой высоты и 100 раз. Вот после 50 раз у айфона 10 появились полосы на дисплее, он стал работать со сбоями, а после того, как его после сотого цикла вынули, он вообще перестал работать, у него разбилась задняя крышка, дисплей совершенно перестал функционировать. То есть, если вы любители айфонов, если вы уже потратили сколько там, 79 тысяч рублей на этот гаджет, то, пожалуйста, купите для него всяко-разно неубиваемый чехол. С точки зрения водонепроницаемости, исходя из максимального параметра 5,5, то есть это когда вот прям идеально, да, в принципе, вся шкала в исследовании Роскачества от 0,5 до 5,5. Вот на 5,5 это целых 72 параметра из 274 у iPhone 10. В том числе очень важно, это фронтальная камера, это беспроводная зарядка, его тоже такая фишечка, да, контрастность, яркость дисплея и так далее. А вот водонепроницаемость попала в хорошие результаты, то есть это 4 и выше балла за водонепроницаемость, за качество видеосъемки, за автофокус камеры там и так далее. Даже за устойчивость к царапинам получил хорошие результаты дисплей.
Это заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова. Еще раз напомню, гаджет стоимостью порядка 80-90 тысяч рублей. Они 100 раз роняли для того, чтобы проверить, выдержит он или нет. Нет, не выдержал. С нами на связь выходит Илья Казаков, ведущий канала Wylsacom Media. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
А вы вообще разделяете вот как это, тесты или проверку на прочность со стороны Роскачества по отношению к таким гаджетам, как iPhone?
Ну, вообще методика тестирования в подобной центрифуге, как это делает Роскачество, мне кажется, она несколько далека от реальности, потому что в реальной жизни такого просто не произойдет. Поэтому можно уронить его 50-100 тысячу раз, и это едва ли будет показателем крепкости смартфона.
Вы-то тоже несколько месяцев уже, я так понимаю, общаетесь с 10-м айфоном, у вас свои тесты наверняка были, тоже наверняка на прочность успели испытать, так и?
Они бьются, и нет совершенно ничего удивительного в том, что стеклянный с обеих сторон смартфон при падении может разбиться, потому что, ну, есть такое свойство у стекла, и это неудивительно.
Если суммировать все показатели всех тестов, которые провело Роскачество, то получается, что iPhone 10 отстает по сумме показателей от iPhone 6, 6s, 8, 8+. Вы вот здесь солидарны с Роскачеством или нет?
Меня несколько удивило, скажем так, удивили результаты, общие результаты всех тестов Роскачества, потому что первые 4 места, например, занимают смартфоны Samsung, которые тоже стеклянные с обеих сторон. И при этом Роскачество по какой-то причине не упоминает то, что они также могут биться.
Но они, вот, видимо, это... в этой центрифуге, как вы ее называете, выдержали эти 100 падений с высоты 80 сантиметров, а десятка нет.
А, ну тут как повезет. Это действительно воля случая, на мой взгляд. То есть в зависимости от того, как смартфон приложится, он может разбиться, а может и нет. У меня был опыт с 8 плюсом, который тоже стеклянный с обеих сторон. Он выпал у меня из кармана с высоты где-то 1,5 метра из грудного кармана куртки на плитку. И Единственное, что это, появилась маленькая царапина на металлическом ободе.
Я думал, вы скажете, появилась царапина на плитке, но никак не на телефоне.
И немного на моем сердце.
Да, там, не, правда, это называется инфаркт, Илья. Слушайте, ну а что касается, вот я не знаю, сравнения восьмерки, вот уже по итогам всего, что делали с телефонами, и десятки, все-таки брать восьмерку или десятку?
Десятка ощущается более свежим аппаратом, потому что все-таки это и экран, который в первую очередь создает все впечатление от смартфона, потому что ты в ладони держишь именно экран с едва заметной рамкой. Этого в айфонах не было, подчеркну, именно в айфонах. И это действительно для тех, кто пользуется, предпочитает только смартфон Apple, для них это будет действительно что, чем-то новым. Но если смотреть на вещи, откинув эмоции, вот я для себя лично решил, что если есть на руках iPhone 7 или 7 Plus, можно даже не переживать о том, что вышла новая модель и нужно покупать ее. Потому что семерки на данный момент выполняют все свои функции отлично. Плюс они металлические и все-таки гораздо более прочные.
У меня приземленный вопрос же, Илья. Я пытаюсь понять, что мне взять в итоге, восьмерку или десятку. Поэтому я у вас уточняю. Что посоветуете?
А если есть возможность заплатить за телефон порядка 80 тысяч рублей, именно столько стоит десятка на 64 гигабайта в официальной российской рознице, то десятка будет, конечно, интереснее. Это чуть более лучшие камеры, это совершенно новый дизайн, это новый дисплей. Именно по своей технологии Apple впервые использовала OLED-дисплей, и он очень насыщенный, очень яркий, но при этом без каких-либо перегибов. Восьмерка и 8 плюс – это проверенная временем классика, которая тоже не разочарует. Но если хочется чего-то действительно вот нового, то это, конечно, десятка.
Спасибо. Это был Илья Казаков, ведущий канала Wylsacom Media. Рекомендую все-таки, если есть деньги, брать десятку, несмотря на все опасения Роскачества или предупреждения Роскачества, так будет корректнее, что хрупкий, мол, телефон для 90 тысяч, хрупкий телефон. Но идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сенсационная новость. В этом году Первый канал не будет показывать фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ко мне присоединяется Макс Челноков. Макс, привет.
Да, добрый вечер всем.
Что произошло?
История... Слышь музыку?
Да, слышу.
Это вот потрясающее произведение. Да, история следующая. Советская...
Мы ее выучили наизусть, потому что каждый год включаешь Первый канал, и там это идет, а в этом не будет.
В этом году «Ирония судьбы» или «С легким паром» будет показана на канале «Россия-1». Сообщили об этом в ГТРК. Да, дирекция общественных связей Первого канала, в свою очередь, пояснила, что «Ирония судьбы» — это часть пакета Мосфильма, который делится и ротируется между каналами. Так в этом году у Первого канала появились права на показы фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», что было в прошлом году у Второго канала. Так что в этом году любители «Иронии судьбы» или «С легким паром» отправляйтесь на канал «Россия». Кстати, зато на Первом канале будет показан фильм «Ирония судьбы. Продолжение» с теми же актерами: Сергей Безруков, Боярская Елизавета, Константин Хабенский, Андрей Мягков, Барбара Брыльска и другие. Еще маленькая справочка. Впервые «Ирония судьбы» или «С легким паром» фильм появился в эфире 1 января 1976 года в 17 часов 45 минут по первой программе центрального телевидения.
Ты смотри, он 40 лет выходил ежегодно, я так понимаю.
41 год он выходил
ежегодно. Это в этом году? А нет, слушай,
нет,
правда?
Нет, фильм 41 год выходил в эфир, но не именно 31 числа. Угу. 31 числа впервые картина стала выходить из года в год в 1992 году. С тех пор она традиционно на Первом канале, на первой кнопке, из года в год вот так вот она и выходила. Все, музыку можно выключить, а то сейчас еще что-то выйдет в эфир. А по поводу того, что будет еще на, в наших экранах в новогоднюю ночь, конечно же, телеканалы не стали какими-то оригинальными и не придумали новые программы, не закупили новые фильмы, а все старое, доброе, всем нам известное. Это будут и «Чародеи», и «Елки», и «Карнавальная ночь», и, конечно, «Операция И», «Иван Васильевич меняет профессию», «Полосатый рейс». Фильмы взяли просто между собой, такое ощущение, не фильм, а каналы взяли и перемешали фильмы, кому-то достались одни фильмы, кому-то другие фильмы, и все это будут показывать вот 31 декабря и 1 января. Конечно, традиционно в 23:55 будет обращение Владимира Владимировича Путина к народу.
А потом вот, «Голубой огонек», Филипп, да, Киркоров, Николай, а вот ты Басков.
Знаешь, Володь, в этом году каналы из-за скандалов прошлогоднего, когда на каждом канале была Алла Борисовна Пугачева, Филипп Киркоров. В этом году, например, Первый канал провел специальное голосование. Кого вы хотите увидеть в новогоднюю ночь? И знаешь, кто победил?
Кто?
Ну, угадай.
Филипп Киркоров?
Григорий Лепс. Вся Россия хочет видеть Григория Лепса на Первом канале в новогоднюю ночь. На мой взгляд, это правильно, чтобы артисты не кочевали из программы в программу, поэтому лучше вот поделить их. Не знаю, Первый канал держит в секрете, он всегда только за полчаса раскрывает то, что будет у него в новогоднюю ночь. На Втором канале будет, конечно же, «Голубой огонек». На ТНТ, как это ни странно, «Камеди Клаб», «Битва экстрасенсов», значит, РЕН-ТВ, вот единственный, кто решил удивить всех, он проведет суточный музыкальный марафон «Легенды ретро-ФМ». После этого пройдет также марафон, один за другим пойдут русские фильмы. По поводу канала СТС. Здесь канал СТС сделал упор на детей. Будет огромное количество мультфильмов. Да, «Шрек», «Мадагаскар», «Кунг-фу панда», «Храброе сердце», «Рапунцель». Я вот буду зависать, наверное, на канале СТС, потому что тоже люблю эти мультфильмы и часто плачу от фильма «Рапунцель».
А я не буду включать телевизор. Я
почему?
Пойду на рыбалку, например.
На рыбалку.
Раз и все.
За годы существования фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» посмотрели его около 700 миллионов человек.
Представляешь? Я просто пытаюсь понять, сколько есть ли граждане Российской Федерации, в том числе рожденные после 2000 года, кто ни разу не видел.
Но это, я думаю, приблизительные все-таки данные. Так вот прям зафиксировать, сколько народу посмотрел за эти 41 год, достаточно сложно.
Это был Макс Челноков, спасибо, ведущий программы «Наша афиша». Спасибо, Макс, приходи еще.